Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Седмица». В студии Марина Борисова и наш гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья, предстоящей седмицы. На этой неделе мы будем вспоминать очень таких ярких святых, выделяющихся из общего ряда, я бы так сказала. Святые вообще выделяются из всех родов, а эти выделяются даже из ряда святых, на мой взгляд. Это блаженная Параскева Дивеевская, ее память 5 октября, и память прославления апостола и евангелиста Иоанна Богослова 9 октября. Вот мне очень хочется рассказать нашим радиослушателям про Параскеву Дивеевскую, Христа ради юродивую, которая больше известна в литературе, посвященной Сарову и Дивееву, как Паш Саровская. Это удивительная совершенно женщина, которая прожила 120 лет.
Удивительно.
Вот представьте себе, 120 лет, причем это не в каких-то замечательных условиях с врачами, прививками, фитнес-клубами, отдыхом на море или в горах, а это сейчас представить чудовищная жизнь с физически невыносимыми испытаниями первой половины, да, в общем-то, наверное, и в зрелых годах. Когда она уже подвязалась, ей тоже пришлось пострадать, так же, как и преподобному Серафиму, да, в том же самом лесу.
Да.
Вот. А начиналось-то всё... Ну, она родилась при крепостном праве.
Угу.
Вот крепостная девка. Ну, и что хорошего, что называется? Мы Некрасова в школе все проходили. Кому на Руси жить хорошо? Уж явно не крепостной девке.
И уж ей это как раз досталось, ой-ой-ой, сколько. Именно от ее хозяев. Потому что по ее житию нам известно, что, ну, надо сказать, что она все-таки была экономкой.
То есть, ну, экономкой она была, когда уже овдовела, а до этого она вот по полной программе все, что Некрасов описывал про русскую женщину, вот вкусила с молодых ногтей, что называется, и семейную жизнь, и барщину, и все на свете.
Да, и ее хозяева были, ну, к сожалению, надо сказать, что и такие тоже встречались в нашей истории, людьми далеко не благочестивыми, которые, в общем, ну, не то, что прям очевидно, то есть, но их, то, как они с ней поступили, говорит о многом. Однажды у хозяев пропало два холста, и стали с пристрастием розыск проводить, в том числе с солдатами, добивались признания так, что аж уши вырвали. Ну, представляем, что за методы были таковы. Через какое-то время холсты нашлись.
Как всегда бывает.
Да, как это всегда бывает. Ну, Параскева, Паша от таких хозяев сбежала.
Надо сказать, что перед этим она все-таки у них 15 лет жила. Пока была замужем. То есть это, как видно, была просто последняя капля.
Да, судя по всему, так и было. И вот она убежала в Киев, и там уже вот нашли, она пошла на богомолье, ее вернули, естественно, наказали, но она все равно сбежала. И потом опять возвращали, но каждый раз наказывали, в конце концов, она уже была настолько как бы непригодна для употребления в этом семействе, что ее просто оттуда выгнали, и она в чем была, в том и пошла скитаться по окрестным лесам.
Ну, вообще, нужно себе представить, что такое в те времена остаться вообще без ничего. Ну, вот так вот. Просто выгнали, в чем была, на улицу, и иди кормись, как знаешь. Ни хозяйства, ни дома, ничего. Вот выбор такой. Выбор, который, по-видимому, она его провоцировала своим поведением, потому что, ну, хозяева, они на то и хозяева, у них там каждая, там, как у Плюшкина, каждая веревочка в хозяйстве сгодится, и если уж они за полной ненадобностью ее после всех лет, пока она у них служила, выгнали, значит, она уже сама приняла для себя решение и, наверное, благословение получила уже к тому времени.
Ну да, она и приняла тайный постриг с именем Параскева, и главное, получила благословение на подвиг юродства. Это же на самом деле тоже наши слушатели должны отдавать себе отчет, что подвиг юродства – это именно подвиг, это не какие-то особенности психологического, физиологического развития.
Но мы можем сослаться на того же преподобного Серафима Саровского, который писал, что истинных блаженных и Христа ради юродивых бывает мало. Большинство из них – бродящие по России, взявшие самопроизвольно на себя этот великий и тяжкий подвиг, порочные люди, руководимые врагом человечества. Но истинные блаженные узнаются по необъяснимой на словах чистоте и святости взора, проникающего в сердце человека, по образу их жизни и в особенности по неподражаемости речи, которая у всех одна.
Да, надо еще понимать, что таким образом эти святые люди специально изображают из себя объект для посмешек, для насмешек. То есть они сознательно, а не по природе, делают из себя дурачков, именно ожидая и благодаря Богу за это, что над ними начнут смеяться, издеваться, как-то притеснять, выгонять и так далее и тому подобное. То есть люди, которые специально, по слову апостола Павла, сделали себя сором в глазах человека.
Вот. Ну и потом 30 лет в лесу.
Да, это я себе представить это не могу. Для нас 30 лет, это, конечно, ну, не знаю, это... пол жизни,
ну да,
треть жизни, не знаю, у кого сколько, но это действительно много. Правда, она прожила 120 лет.
Ну, потому, наверное, и прожила. Но я не знаю, еще ее избили там до полусмерти. Она потом полтора года болела и, в общем, так, в общем, совсем-то и не оправилась, если говорить. Здоровой, по крайней мере, окончательно она так никогда не стала. Хотя после этого еще 31 год прожила в монастыре.
В Дивеевском монастыре, да, и именно там ее узнали, там к ней стали обращаться люди, опять же, всех сословий, и в том числе даже император, святой император Николай II, там ее и посетил.
Как раз когда было прославление преподобного Серафима, когда весь двор там во главе с императорской семьей приехал, вот тогда они и познакомились.
И сказала-то она вещи царю весьма-весьма для него печальные, она предсказала ему все, что произойдет в скором времени и с ним, и со страной.
Но, правда, она одну хорошую ему новость сказала, что наследник-то у него все-таки родится.
Да, но опять же, наследник родится, но его судьба будет весьма трагична.
Ну, в общем, это... Как относиться, знаете, когда вам что-то предрекают, за что хватается ваше сознание, прежде всего, за позитив?
Ну, может быть. Ну, может быть.
Вот. Ну, и надо сказать, что не была это такая житийная кончина. Тяжело болела, умирала тяжело. Вот. Хотя 120 лет, конечно, такой возраст преклонный, что трудно сказать, что человек в этом возрасте может так вот заснуть и не проснуться просто.
Ну да, трудно себе представить такое, да.
Вот еще один как выбивающийся из общего ряда святых святой. Я помню себя до христианской эпохи своей, в такой абсолютно атеистической юношеской моей среде, еще там в школьные годы, я знала, что есть такой Иоанн Богослов по одной простой причине. Очень любила Марину Цветаеву, но, естественно, красную кистью рябина зажглась, падали листья, я родилась, спорили сотни колоколов, день был субботний, Иоанн Богослов. Так что я была в курсе, что Иоанн Богослов существует.
И что он родился, то есть, вернее, что его празднуют.
Память 9 октября. Вот. А уж когда я пришла в церковь, когда я приняла крещение, начала читать Евангелие, вот упираешься в выбивающееся из общего ряда Евангелий, Евангелие от Иоанна. С первого слова. Угу. Оно другое.
Оно именно богословское. В том-то и разница между синоптическими Евангелиями, которые все как бы смотрят в одну сторону, отсюда и название синопсис, на событий евангельской истории, Иоанн Богослов написал то, что как бы с другой совершенно стороны раскрыть смысл того, что происходило во время земной жизни Спасителя. Но не только Евангелие его является для нас достоянием, а у него еще есть и три послания, и откровение его имени, или как его называют, апокалипсис, в который тоже весьма и весьма значимые страницы нашего Священного Писания. Обратим внимание на то, что Иоанн называет именно богослов, то есть именно богословская мысль, это был, можно сказать, первая богословская мысль в христианской традиции, которая раскрылась таким ярким образом. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Это пролог или пролог Евангелия от Иоанна, в котором говорит о том, что Христос, о котором дальше будет повествовать, это не просто некий исторический персонаж, это надисторическая личность, которая была всегда, была в недре Отчим, и это Бог Слово.
Почему я еще говорю об Иоанне Богослове как об уникальном святом? Ну, посмотрите, большинство апостолов приняло мученический венец. Он дожил до глубокой столетней старости. А он единственный апостол, которого называют апостолом любви, хотя все они говорили об одном и том же. Они были свидетелями Христового служения, они слушали его проповеди, они были его учениками, они проповедовали любовь. Но один из всех апостолов остался в памяти всех будущих христиан с именем апостола любви.
Действительно, именно апостол Иоанн как бы сформулировал эту христианскую максиму, что Бог есть любовь. Это буквально цитата из его творений, из Священного Писания, которое связано с его именем. И это очень необычно, потому что Бога представляют в разных традициях по-разному. Его представляют как справедливость, как силу, как какую-то вот сверхъестественные способности. Но вот именно любовь, сказать о том, что Бог есть любовь, это действительно некое откровение, и это то, что переворачивает, на самом деле, наши внутренние, изначальные, стереотипические представления о Боге как о некой сущности, которая находится где-то далеко и обладает неограниченной властью.
Смотрите, по сути, ведь он говорит ровно то, о чем говорил апостол Павел в том послании, которое мы в начале нашей передачи обсуждали. Он же говорит: «И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем».
Да.
То есть, собственно, для того, чтобы впустить в себя Бога, достаточно просто пребывать в любви.
Да, хотя как это сложно, потому что любовь – это не просто, когда тебе что-то нравится. Мы очень часто заменяем любовь словом «нравится», как, к чему у тебя есть какой-то интерес, какое-то движение. А любовь – это самоотдача, это то, что противоположно эгоизму. Это настоящая подлинная любовь. Христианин призван к тому, чтобы вот этой высокой любви служить, потому что Бог есть любовь, и в себе как бы ее культивировать и своими силами, и призыванием того, чтобы Бог в тебя вошел и в тебе любил.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», и со мной в студии наш гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Завершается эта неделя памятью удивительного нашего святого патриарха Тихона. Прославление его было в 1989 году, память этого события 9 октября. Мне кажется, что о нем очень много говорится, И это замечательно, что мы его помним, и помним его жизнь, и помним его мучительные хождения по мукам во времена его патриаршества. Мне кажется, есть очень важный аспект его личности и его жизненного примера для нас, на котором мы не часто останавливаемся. Вот мне кажется, вся жизнь и все служение патриарха Тихона после того, как он стал патриархом, можно свести к формуле «сила Божья в немощи совершается».
Согласен, да.
То есть, начиная с самого избрания на соборе, потому что если вот просто почитать исторические какие-то воспоминания, даже не какие-то более глубокие источники, а, ну, живые человеческие зарисовки, взять другого претендента на патриарший престол, владыку Антония Храповицкого.
Да, который был, безусловно, очень достойным кандидатом, эрудитом, харизматической личностью, который много сделал для церкви, и потом возглавил ее в эпоху уже зарубежного периода. Но, тем не менее, не он оказался патриархом.
По жребию.
Да, по жребию, был кинут жребий с несколькими кандидатами, и по жребию досталось это место почетное, но столь трудное, в общем-то, малоизвестному Тихону.
Ну, он малоизвестный, не очень известный был в России, просто потому что очень много времени провел в Америке служение.
Да.
Служение его в основном было там, миссионерское. И, конечно, когда на него свалилось все, что свалилось в 18-м году, а что он мог? Что он мог противопоставить ситуации, когда даже не столько еще тогда власть целенаправленно пошла на какие-то притеснения, гонения, уничтожения, а настолько расхристанный народ вот в эту смуту, в это, его так долго разбалтывали, и он настолько уже потерял всяческие ориентиры, что в 17-м-то году и в начале 18-го церкви громили люди без всякого приказа. Те самые, которые в эти церкви ходили на протяжении там поколений. И они же выгоняли священников, они же кощунствовали просто от полной расхристанности колоссальных человеческих масс.
Это какое-то просто опьянение было, судя по всему, когда просто голову снесло, что называется, и люди пьянели от сознания своей безнаказанности, от тех новых якобы свобод, которые они получают, и то, что сейчас можно сказать, вот выплескивали свой негатив. Но это было страшно, действительно, потому что священников просто над ними издевались, их убивали.
Без всякой причины и даже без всякого приказа, просто вот как в каком-то озверении всеобщем.
Понятно, что бывали наверняка среди нас священнослужители и люди далеко не идеальные, но ведь подвергались уничтожению люди достойнейшие, и это никак не объяснимо, кроме как просто какой-то инфернальной силы, которая руководила этими людьми.
Ну, а потом начались просто вполне целенаправленные, инспирированные властью, входящие в такую общую политику.
Технологии.
Технологии, да. Уничтожение, разделение церкви, уничтожение церкви. Но и настолько важно было убрать из сознания верующих патриарха. Ведь, собственно, все усилия власти до там начала 20-х годов, это дискредитация патриарха как такового. И вот главное – лишить его сана, его куда-нибудь запереть, лишить его возможности общаться. Парадокс ситуации был в том, что когда все это началось, и когда появилась обновленческая церковь, и, в общем, тоже в достаточной степени потерявшая ориентир священства, очень многие уклонились,
да?
И ушли в обновленцы, Но как только появился из тюрьмы, вышел, уже оплеванный там, оболганный, дискредитированный, казалось бы, патриарх Тихон, они все стали возвращаться.
Нам, нашим слушателям, надо напомнить, что патриарх Тихон был именно народным избранником, то есть собор избирал патриарха, первого патриарха после длительного периода отсутствия патриарха на этом месте. Это были общенародные выборы, поэтому для советских властей было важно этот общенародный выбор. Они боялись, что если они его как бы не будут с этим считаться, то волнения внутренние могут быть очень сильными.
Его все время вынуждали к каким-то компромиссам, которые должны были показать, что вот они какие все попы. А получилось, что после того, как он, казалось бы, на компромисс пошел, из тюрьмы его выпустили, как раз в этот день хоронили почитаемого очень в народе московского священника отца Алексея Мечёва.
И народ выпряг из его коляски лошадь и сам вез ее по улице.
Да, да, до места погребения, как... потому что патриарх поехал отдать последний долг батюшке. И вообще представить себе, что творилось в головах верующих людей, когда, ну, все ориентиры сметены. Но ничего нету, не за что зацепиться. И даже внутри церкви, вот не было, несколько сотен лет не было патриарха. Появился патриарх, его в тюрьму посадили. А тут какие-то обновленцы. Тут не пойми, чего творится, то отбирают святыни, то патриарх говорит, что надо целенаправленно отдавать в помощь голодающим, тут же приходят комиссары, начинают это насильственно отбирать, хотя никто как бы и не противится. И весь этот вот какой-то фантастический клубок противоречий на головы людей, у которых и так вокруг гражданская война, есть нечего, где какие власти друг друга сменяют, куда деваться, где кормиться, куда приткнуться. Все это одномоментно происходит. Представить себе, за что люди могли уцепиться в этот момент.
И, наверное, стоит обратить внимание на то, что патриарх Тихон удивительным образом не политическими методами на самом деле добивался своего авторитета. Это просто была сила его святости. Вот мы находимся в студии, поэтому если бы мы были в студии телевизионной, мы бы смогли вам показать многое. Но я думаю, что любой из нас может запросто найти портрет патриарха Тихона и заглянуть в его глаза. Вот эти глаза, которые очень о многом говорят на самом деле. Это какие-то очень кроткие глаза, глаза действительно святого, в котором, с одной стороны, немощь, а с другой стороны, сила Божия. То, о чем вы как раз и сказали, действительно, сила Божия в немощи свершается.
Главное, его все время пытались сделать фигурантом какого-то процесса, потому что нужно было, чтобы его казнили. Ну, казнили по приговору.
И публично, да, так, чтобы об этом можно было в средствах массовой информации красочно написать.
А с другой стороны, те же чекисты, вот чекист Тучков, который, собственно, курировал все, что относилось к церкви, он Дзержинскому писал, что в толпе замечается сильный подъем религиозного чувства, храмы переполнены как никогда, и Тихона уже считают мучеником. Угу. То есть его... побоялись казнить, потому что он в сознании людей православных, он уже был мучеником при жизни.
А, действительно, он и был мучеником, потому что мало того, что все аресты, на него же было несколько покушений, и убили его ближайшего помощника и секретаря, которого он тяжело очень переживал эту потерю. При этом, при всем лично для меня очень как бы дорого и близко как бы внутреннее устроение этого величайшего нашего подвижника. Мне очень ценное свидетельство о том, что когда он уже перед своей смертью лежал в больнице, в частной клинике, у него на прикроватной тумбочке лежали, как вы думаете, что? Записки охотника Тургенева и Гончаров. То есть это человек, который еще той высокой культуры этим же питавшийся, при этом при всем вот своим жизни мученической, тем не менее, все равно оставался именно таким красивой личностью.
Мне кажется, для нашего времени есть очень важный урок. Вот представьте себе важную иерарха церковного, на которого с утра до вечера во всех тогда доступных средствах массовой информации льют грязь, ложь, все что угодно дискредитирующее. Угу. И при этом у него у самого нету никаких... Это не 21 век.
Да.
Нельзя открыть свой YouTube-канал. Нельзя никаким образом ни в каких соцсетях донести свою собственную точку зрения до кого бы то ни было. Что делает патриарх Тихон? Он просто служит. Он ездит по московским церквям, открытым, закрытым, в открытых служит, в закрытых служит на паперти и бесконечно разговаривает с людьми, которые к нему приходят. И все.
Да. И не только в московских, он был даже у нас в Серпухове. И вот этот на самом деле пример такой очень для нас как бы вдохновляющий. Он говорит на самом деле, казалось бы, о простом, но на таком сложном. Как много мы можем сделать не какими-то красивыми словами, даже не яркими поступками, а просто внутренней какой-то жизнью, которая так или иначе будет передаваться нашим окружающим, и от этого людям станет намного лучше, теплее, и многие сложности именно такого даже планетарного масштаба все равно они могут разбиться, казалось бы, о такие небольшие усилия.
Просто надо верить в силу Божью.
Совершенно верно. Сила Божия в немощи совершается.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и наш гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
До свидания, друзья.
Седмица на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.